Вот так звук истории.
Добрый день всем. 15 часов 6 минут. Сергей Бунтман у микрофона. Мы в прямом эфире на новом месте, потому что у нас 15 теперь, начиная с этой субботы. И на какое-то время, достаточно длительное, я думаю. Программа вот так будет выходить действительно в 15 часов 5 минут. А парковка в 16 часов. Мы вот так вот немножко поменяли. Не спрашивайте, почему. Не спрашивайте, почему. Это длинный рассказ займет всю передачу. Работает у нас YouTube, работает сетевизор, работает Маша Барсина, которая вот у нас с удивлением, наверное, увидела, что это передача сейчас. Обычно у нас меняются звукорежиссеры к этому времени. Ну, а сегодня у нас такая композитная передача, потому что мы сегодня рассмотрим целых два номера «Иностранки», журнала «Иностранная литература», вместе с Александром Гевергантом. Саш, добрый день.
Добрый день.
Главным редактором «Иностранки». Но с этим у нас много чего будет связано. А между ними такая интермедия, и тоже поймете, почему и как она связана с третьим, например, номером «Иностранки». Интермедия про 38-й, мой ужас, о ужас, сейчас год, которым я все время занимаюсь, и через «Известия» у нас события, у нас Трофим Денисович Лысенко стал, прости господи, президентом Академии сельхознаук. Но сейчас мы отправляемся в Англию к королю Карлу Третьему и к другим. Потому что вот это та самая пьеса замечательного Майка Бартлета, да, она опубликована, вот перевод вышел, и теперь его можно прочитать по-русски. Вот сейчас мы поговорим об этой пьесе, но сначала войдем в ее, я думаю, атмосферу немножко. Пьесе, которая она когда написана? В 16-м году?
В 16-м году.
Уже вышла и спектакли, и не один, по-моему. А в прошлом году BBC-шный фильм. И это ситуация, что, ну вот, неизбежное должно когда-нибудь случиться, и умирает королева Елизавета II, и принц Чарльз, хотя он не собирается под именем Карла, как несчастливым вообще для британского трона.
Да, ему бы очень не хотелось.
Да, он как-то говорил, что он будет каким-то очередным Георгом VII. Вот, ну вот появляется... да здравствует король. И вот через много-много лет вот и изменится и гимн, и будет God Save the King. И вот пьеса написана. Что произойдет после этого, вот, получается?
После этого произойдет небезызвестный автор по имени Вильям Шекспир. Потому что, когда начинаешь читать пьесу, очень, вообще говоря, удачно переведенную, то Шекспир мгновенно появляется.
Ну, конечно.
Мгновенно начинает звучать Шекспир. Ну, наверное, никому из английских авторов столько в хорошем смысле не доставалось, как Шекспир. Но далеко не все пародии, бурлески и стилизации были удачны. В 18 веке над ним издевались и тем самым крепили его славу. В 19 веке его, ну, сказать забыли было бы преувеличением, но подзабыли, скажем так.
Хотя так, более-менее.
Знаменитые спектакли с Генри Ирвингом. Там,
и так далее. Ну да, и шли на континенте тоже, шел Шекспир, вот эти достаточно странные исполнения Сары и Бернара Гамлета.
Да, естественно. Но если любой драматург пишет пьесу о государственных делах, о королях, то без Шекспира, ну, тут никак не обойтись.
Конечно, вот мы говорили, что здесь Ян Дешер сделал еще и 6 пьес по каждому эпизоду «Звездных войн», так что и галактические дела шекспировскими тоже становятся и в наше время.
Да, поэтому и любители Шекспира, и его неспровергатели такие есть. Вот я сейчас прочту буквально несколько строк из первого акта первой сцены, и наши слушатели убедятся, что имеют дело с очередным знаем, в кавычках, да, Шекспира.
А мы сейчас, а давайте прямо вот послушаем, как монолог звучит.
Да, конечно.
Как монолог Карла Третьего звучит, и тут можно будет почитать. А вот где же у нас самые первые? Вот, где же про тишину-то? Ах, наконец-то тишина. Вот это как раз сейчас у нас поговорят прямо из фильма, мы послушаем.
At last. I needed room for thought to breathe. My life has been a lingering for the throne. Sometimes, I must confess, I imagined if my mother had to die before her time, a helicopter crash, a rare disease. So at an early age, I'd be in charge.
По-русски,
по-русски это выглядит так. Ах, наконец-то тишина. Да, вспоминает сразу Гамлет.
Да.
Ах, наконец-то тишина. Гудит от круговерти душная голова. Ведь с матушкиной смерти ни секунды покоя. Все бегут ко мне, кричат и теребят, и рвут меня на части. Я должен на вопросы отвечать, немедленно разрешать все затруднения, ну и так далее.
Да, и так далее. Но то здесь сразу у нас и монолог, и Ричарда Третьего монолог.
Да, и Ричард Третьего монолог. И, кстати говоря, это будет интересно прочесть не только любителям английской литературы и Шекспира, но и знающим нашу политику, да, потому что мы сталкиваемся с государственными деятелями, которые вовсе не хотят высшей власти.
Ну да.
Да, вспомним уже Александра Сергеевича.
Ну, конечно. И здесь вот вроде бы он не хочет. И здесь все персонажи. Но самое интересное, когда переходят все персонажи и хроники королевской семьи, такой официальный, там, это самое, такого камерфурьерского журнала. Ну, и персонажи, ведь ставшие персонажами таблоидов. Все. И да, я вам должен сказать, открыть секрет, ведь правда здесь же появляется призрак принцессы Дианы.
Как без нее?
Ну, конечно. И это так что почитайте, а потом, вот знаете, лучший ход вот почитать сейчас вот в переводе и почитать, что к чему, и посмотреть потом фильм в оригинале. Потому что вот это наслаждение речью, такой шекспироподобной речью современных политиков и современных деятелей, это будет очень здорово. Вот, но это то, что касается Карла Третьего. Тут все ведь газеты, все критики пересобачились, когда вышла пьеса, вышел спектакль, вышел фильм.
Да, успех был громкий с оттенком скандальности.
Да, не то слово. Одна газета ставит 5 звездочек, как вообще хит сезона. А другие газеты ставят 0 звездочек и говорят, что это претенциозный бред, который вы нам...
И даже постыдный.
Да, и постыдный бред, зачем вы это делаете. Что там устроит, конечно, нынешний принц Чарльз, а вот здесь уже король Карл III, то там будет много чего. Вот.
Да.
Как свой тезка с номером 2, он тут сделает много интересных вещей.
Безусловно.
И даже с номером 1, с несчастным концом.
Да.
Вот, но это такой вот... Даже я бы не сказал, что это главный узел номера, потому что, ну, один из узлов.
Да, хотя хитом номера является небезызвестное, надо надеяться, нашим читателям и слушателям, замечательная английская писательница Мюриэл Спарк. Мы здесь празднуем ее столетие. Здесь это в английском номере, который мы назвали «Для англоманов».
Угу.
Если бы мы подставили еще слово «только», то вспомнился еще бы и Гессе, да, «только для сумасшедших».
Да, «только для сумасшедших».
Да, вот это вот, значит, «только для англоманов». Но это не только для англоманов, как вы уже убедились. Так вот, здесь есть литературный гид к столетию Мюриэл Спарк, который, может быть, имело бы смысл назвать «Портрет в зеркалах». Это я цитирую замечательное название очень многих публикаций в журнале, придуманное покойным Борисом Дубиным.
Угу.
Вот он придумал этот вид литературного гида, где известный персонаж окружен критиками, и где мы узнаем и о его биографии, его литературные труды, но и о нем тоже. Поэтому Мюриэл Спарк здесь представлен.
Вообще, Мюриэл Спарк, вот сейчас мы скажем, чем она представлена здесь, но Мюриэл Спарк, вот такой, ну, я не люблю слово «кофе», культовый, но вот предмет определенного культа есть, потому что сейчас изобилует, и вся сеть, например, изобилует вот глазами художника, вот тех же самых зеркалах, Саша, вот здесь, глазами художника. Вот тут маленький эпизод в Германии, она просто рассказывает анекдот вместе с итальянскими и немецкими писателями сидит. Так что она как-то окружена таким вот славой не только литературой.
Да, славой ореолом она прожила долгую жизнь, долгое время была не слишком известна, но вообще говоря, русская Мюриэл Спарк, пожалуй, не уступает в известности английской. Ее очень много переводили. Ей повезло. Переводили ее, как правило, удачно. И здесь, как нам представляется, неплохой перевод Владимира Скороденко, который много о ней писал. Здесь мы печатаем, мы это назвали повестью, хотя большой вопрос, можно ли английский роман называть повестью. Но это небольшое произведение, относительно небольшое, которое называется «Теплица над Ист Ривер». И читатель через несколько страниц к ужасу своему убеждается, что все персонажи вполне реалистично описаны, на самом деле погибли во время Блица в 1944 году.
Ну, вот,
это типичная Мюриэл Спарк.
Да, это Мюриэл Спарк.
Действует
спойлер. А будущие англоманы как же могут теперь читать, когда все уже понятно?
Да. И поскольку это действительно очередной портрет в зеркалах, то здесь мы встречаем, помимо известной Мюриэл Спарк, не менее известных критиков Фрэнка Кермода, Маргарет Дребл, известную писательницу Дэвида Лоджа, известного писателя-сатирика, которые описывают творчество Мюриэл Спарк. Она, конечно, для критиков лакомый кусок, потому что о ней можно написать бесконечное количество всего. Есть в этом литературном гиде, в этом портрете в зеркалах и некоторые открытия. Например, читатель совершенно убежден, не знают ее поэзии. А между тем, мы вот представили...
Поэзии, да.
Да, мы представили стихи. Она писала стихи. Причем, если не ошибаюсь, она со стихов начинала. Вот. И потом у нее есть биографические произведения, которые мы открыли, но, впрочем, не в этом номере, а, скажем, лет 7-8 назад. У нас была тоже подборка. Вообще, мы просто знаем, что Мюриэл Спарк встречают с большой радостью читателей, поэтому мы про нее не забываем. Но и опять же в этом номере Мюриэл Спарк не единственный хит. Здесь есть много чего еще. Во-первых, раз уж зашел разговор о поэзии, мы представляем современную английскую поэзию, поскольку даем интервью с известной в Москве Сашей Дагдейл. Саша Дагдейл – это поэтесса, драматург английский, которая несколько лет жила в Москве и которая долгое время была главным редактором одного из наиболее приметных поэтических лондонских журналов. И вот она здесь в интервью с Маша Феликман рассказывает о том, что собой представляет современная английская
поэзия. Вот, кстати говоря, это важно, потому что вот как вообще существует поэзия сейчас, для меня во многих странах, для меня загадка,
да,
включая наше с вами отечество. Так
да,
что,
да.
Я не понимаю, а вот как оно, хотя я больше понимаю, как оно существует во Франции, и наверное, пойму, как оно существует в Англии, поэзия.
Да, но мы, может быть, именно поэтому мы выбрали такой вот отстраненный жанр интервью, где рассуждает не столько критик, сколько действующий поэт и действующий главный редактор поэтического журнала. Есть здесь и забавные страницы. Мы представляем поэта, шотландца Уильяма Топаза МакГонагалла, который известен, нет, не нам, но англичанам, как второй по известности шотландский поэт после Бернса. Но известен он тем, что он
один из самых... Бернса.
Да, известен он тем, что он, пожалуй, один из самых худших английских поэтов. Он вот таким образом он и прославился. И мы его тут печатаем. Его, значит, вирши, которых он написал великое множество.
А он когда писал это все?
В 19 веке.
19-м.
Они все писали себе в 19 веке.
Все писали.
В 19 веке, да. Кроме того, если уже зашел разговор о поэзии, мы печатаем в переводе Кружкова отличного английского поэта Эндрю Моушена. который известен тем, что он в течение 10 лет был поэтом лауреатом в Англии, и единственный из всех английских поэтов-лауреатов добровольно оставил свой пост. Раньше этого никто до него не делал. Ни Теннисон, ни все остальные. Угу. Вот он этим прославился.
Надо пояснить, что это за система лауреатства.
Да, эту систему пояснить мне, может быть, даже довольно сложно, потому что я не вполне в курсе дела и знаю только, что это назначение премьер-министра.
Угу.
Что, вообще говоря, как и все в Англии, эксцентрично и курьезно, потому что премьер-министр почти что по определению не слишком большой дока в поэзии.
Но он не должен быть, по идее, да.
Но он не должен быть, да. Его не по этому принципу выбирают.
Я себе представляю, что бы было во Франции, если бы назначил или президент, или премьер-министр, назначил
бы... Да, народ вышел бы.
Я думаю, что...
Гильотина бы заработала.
Гильотина заработала. 68-й год. Баррикады.
Безусловно.
Да, это было бы точно. Как вы нам? Они сами-то никогда не могли выбрать никого из себя.
Хотя с поэтами все было прекрасно.
Все было прекрасно.
И в Англии.
Да, но это было страшно. Выборы короля поэтов — это такие интриги, что...
И еще нам посчастливилось, потому что прекрасный журналист и критик Кирилл Кобрин, который уже несколько лет живет в Лондоне, предложил нам отрывки из своего арт-дневника, который мы тоже печатаем в нашей рубрике «Письма из-за рубежа», где обычно российские критики, журналисты или просто путешественники рассказывают о своих впечатлениях, находясь в той или иной стране. И вот Кирилл Кобрин рассказывает про выставки, происходившие в последнее время в Лондоне, в частности, в музее Виктории Альберта. И делает это, надо сказать, с большим искусством, вполне, вполне виртуозно. Поэтому, ну что ж, вполне, мне кажется, номер, который совсем не только для англоманов.
Да, ну конечно.
Совсем не только для
англоманов. Хотя я должен сказать, что не ко времени сейчас, товарищ Левант.
Да.
British Council здесь.
Да.
О, у вас совершенно...
Да, об этом надо сказать, что номер, который мы с вами представляем, представляет собой, простите за тавтологию, еще и библиографическую редкость. Ибо на второй обложке мы читаем: номер подготовлен при поддержке Британского совета в рамках года науки и образования Великобритании в России 2017.
Да. Вот он кончился, а теперь уже все.
Да, поэтому этот номер под стекло.
Да, это все. Номер кому достанется? Где покупают у нас иностранку? В книжных магазинах, да не во всех.
Не во всех, в Фаланстере. И в редакции, как это, в основном это все распространяется по подписке.
Угу.
Коль скоро мы заканчиваем разговор об этом номере на, так сказать, грустной, но сатирической ноте, то надо сказать еще, я умолчал из ложной скромности, не сказал про три рассказа, которые я перевел Дэвида Лоджа.
Угу.
Это, между тем, замечательный писатель. Книгу, которую мне предложил мой друг и частый выступавший на «Эхе Москвы» критик Владимир Новиков, который с ним дружит. Это писатель-сатирик, который освещал всю жизнь необычайно забавную университетскую жизнь. Это кампусовский сатирик, так сказать. Да, и вот очень многие его произведения, в очень многих его произведениях очень смешно описывается английская университетская жизнь. Впрочем, в тех рассказах, которые представлены в этом номере, об университетах нет ни слова, но Лодж вновь поражает нас своим неувидаемым чувством юмора. Неувидаемым, потому что ему, боюсь, лет 90 уже.
Ну, это...
Или около того.
Ну, но... Королеве, о которой мы говорили в самом начале, 90...
Несколько больше.
Больше. Будет скоро, дай бог, 92.
Да. И, кстати говоря, коль скоро мы заговорили об этой скандальной пьесе и прекрасной пьесе Майка Бартлета, наверное, мы должны пожелать королеве долгих лет жизни.
Да, долгих лет, да. Long live, все
встают и поют.
Да. Но, кстати, если кому-то нужно чуть-чуть больше сведений и кто другими вещами интересуется, Майк Бартлетт — один из авторов «Доктора Кто». Он один из авторов и сценаристов «Доктора Кто», и эпизод у него был из... В прошлом году у него был эпизод «Нок-нок-нок». Был эпизод из «Доктора Кто». Так что, пожалуйста, все любители к нам. Ну, вот тут спрашивает сразу уже в чате, говорит, а разве не Шекспир лучший поэт? Когда мы говорим о лучших поэтах...
Кто же спорит?
Ну, кто же спорит? Да, кто же спорит? Но тут же сразу идет, а кто такой
плохим
Шекспир?
Поэтам, а плохим поэтам не достается от пародиста.
Ну, вот,
если писатели пародируют, то это уже знак его величия.
Ну, вот, конечно, мне не очень нравится, что Александр Левергант и шотландской поэзии говорит примерно в духе доктора Джонсона.
Да,
вот,
да.
И про шотландцев вообще.
Да, напомним, наверное, этот афоризм.
Да? Да,
да, да. Из шотландцев вышел бы толк, если изловить их молодыми.
Да, да, это первое, да.
Потом еще будем не политкорректны.
Да, про авиоз очень хорошо.
Да, про авиоз. Еще,
да, про авиоз, то, что едят лошади в Англии и люди в Шотландии.
Да, и надо сказать, что доктор Джонсон говорит это о шотландце, при шотландце Джеймсе Босуэле, который...
Да, да, да.
Которому он обязан этой великой книгой.
Да, вообще, совершенно...
Кто бы его знал бы без этого.
Совершенно верно. Но это вечная, вечная история, как французы-бельгийцы, еще осложненная разнообразными политическими и историческими делами. Так что не будем к этому относиться суперсерьезно и будем только радоваться, когда...
Тем более, раз речь идет об Англии, смешно, о чем бы ты ни было говорить, серьезно.
Ну да, да, все, конечно. И тем более, вот когда сейчас вот такую пьесу, как «Карл III», и надо, конечно, посмотреть целиком, и будет и почитать, и посмотреть целиком тот фильм, который был сделан на BBC в прошлом году. И, конечно, нельзя вот так вот все буквально понимать. Мы же с вами так любим и английскую литературу, и английские фильмы, которые достигли, вот, например, в своих телевизионных, что сериалы, сделанные в Британии, они сейчас наряду с теми, что сделаны в Скандинавии, они сейчас лучшие.
Да, но оговорка абсолютно точная, потому что именно в телевизионных.
Да.
В остальном это все-таки не первый ряд.
В остальном сейчас, но сейчас вообще о первых рядах мирового кино.
А экранизации великих книг у них первоклассная.
Экранизации...
Как и сами книги.
Кстати говоря, то, что сделали вот ту серию, очень неровную, но абсолютно достойную серию по историческим хроникам Шекспира вот из последней. Это очень здорово. Особенно такой менее известный, чем другие, Ричард II. У них просто, это просто шедевр. Друзья мои, мы сейчас с вами, очень скоро мы с вами прервемся. Потом у нас будет такая интермедия 1938 года и совершенно вот отличающийся от второго номер будет у нас третьей иностранной литературы. И лучше, конечно, чтобы... Надо в редакцию.
Уже не библиографическая редкость.
Нет, хотя... Вот шут его знает. Мы сейчас посмотрим.
Хотя, да, мы сейчас посмотрим на обложку.
Да, да, и на содержание потом посмотрим. И усомнимся. Давайте прервемся. Теперь у нас программа вот так идет с 15 часов, начинается с субботы, а парковка будет в 16. И не надо говорить, что мы не предупреждали, что в 12 будет Белковский. Об этом мы целую неделю уже твердим, а в прошлую субботу предупреждали. Так что нет, тут все нашей вины никакой не находится. Прерываемся.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу. Мария Бурсина, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Мы вот потрясающий, конечно, чат в Ютьюбе. Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Левергант. Вот они лучше нас, всех, кто там придумывает передачи, соединяет темы. Идет дискуссия о поэзии здесь. Вот не о государственной службе, сегодня нельзя о ней говорить, да. Вот. А идет дискуссия о поэзии, вдруг появляется: у меня холодным летом 17-го года огурцы вообще не урожайны были и уже кончились. Да, так что мы плавно переходим сейчас к событию 1938 года, в котором еще, конечно, никакой лет не наступило, но в котором появляется такая заметочка в «Известиях» в самом конце марта о том, что Трофим Денисович Лысенко назначен президентом в АСХНИЛ, Академии сельскохозяйственной науки имени Ленина, и отбывает из Одессы в Москву. И трогательно прощается со своими сотрудниками по Одесской лаборатории и говорит то, что вот те, кто читал, и вот сейчас-то висит эта статья из «Известий», висит она на сайте «Эхо Москвы» на первой странице. И те, кто читал в Фейсбуке, у меня сразу эти хаты лаборатории, это все сразу Заваренко консерватории сразу сказали, мгновенно на это. Но вот мы сейчас ненадолго окунемся в ту эпоху, и из нее не сразу вынырнем, потому что в третьем номере иностранной литературы за этот год мы начнем с чешского романа, который я очень хотел прочесть, сразу увидев здесь знакомое имя Светлана.
С чешского романа про русскую жизнь.
Про русскую жизнь, да, и не совсем про русскую, и про общую жизнь, и про все, и про историю детей Сталина. И, во всяком случае, Светлана здесь присутствует очень активно. Но сейчас я бы хотел, для того, чтобы нам с вами отметить и не очень биться, как я видел в комментариях на сайте нашем, по поводу Трофима Денисовича Лысенко, немножко маленькую деталь. Пересмотрите весь фильм Николая Сванидзе, номер 39, про 38-й год, Вавилов и Лысенко. Небольшую такую вот зарисовку, минут на 4, из этого фильма про то, чем и кем был Трофим Денисович, особенно в 20-30-е годы, и к чему это привело.
Ученые относятся к разговорам о лысенковском открытии уважительно, но осторожно. Мол, и раньше было известно о холодной обработке зерна, но внедрять это в широких масштабах преждевременно. Началась была дискуссия в сельскохозяйственной газете. Конец ей положила статья 19 ноября 29 года под броским заголовком «Яровизация озимых. Новое завоевание в борьбе за урожай». Опыты Лысенко вплотную подводят нас к решению зерновой проблемы. Очевидно, что такова официальная точка зрения. То, что открытие Лысенко не приносит плодов, никого не смущает. В конце 29 года под Лысенко создают большую лабораторию в Одесском институте селекции и генетики. Именно здесь Лысенко заявляет: «Новому селу нужна новая наука, и он ее создаст». Это 1930 год. Самый разгар коллективизации. Полный слом всего, что было раньше в деревне. Неразбериха. В этой неразберихе Лысенко призывает сеять озимую пшеницу весной. Он сочиняет нехитрую анкету, рассылает ее по колхозам, чтобы несчастные деревенские жители отслеживали собственную работу. Полным ходом идет раскулачивание. Загон людей в колхозы. А тут эти анкеты. Их заполняют случайными цифрами. Цифры ничего не отражают. Партийные органы прессуют. В газетах появляются лозунги: «Дадим по рукам антияровизаторам! Враг у стен амбара!» В каждой колхозной анкете цифры преувеличены немножко. Общий обман гигантский. Лысенко обращает благосклонное внимание нарком земледелия СССР Яковлев.
«Здравствуйте, руководитель нашего колхозного съезда! Наш родной, наш любимый Сталин! Ура!»
В 1937 году в статье «Мой путь в науку» в газете «Правда» Лысенко честно напишет: «Имея способности и желания, нашей стране легко стать ученым. Сама советская жизнь заставляет становиться в той или иной степени ученым. У нас очень трудно и даже невозможно провести резкую, непереходимую грань между учеными и неучеными». Главный лысенковский принцип – выдвинуть фантастическую идею и, не дожидаясь ее реализации, вовремя вытеснить ее другой, еще более фантастической и потрясающей воображение. Скажем, можно увеличить урожайность всех без исключения сортов, если перемешать наследственные задатки растений.
Это очень просто. Нужно только, чтобы все колхозники взяли в руки пинцеты, обрывали чешуйки у цветов, удаляли пыльники, то есть кастрировали растения и давали им оплодотворяться пыльцой, носящейся в воздухе. За эту работу колхозникам записывают трудодни, и они на коленках ползают по полям.
Лысенко выпускает собственный журнал «Яровизация». Он публикует письма-отчеты колхозников. «Недавно прошли 4-дневные курсы по селекции. Приехав домой, я подготовил себе 5 женщин. Прокастрировали мы 3400 колосьев, и каждый обозначали ленточкой и флажком с фамилией. Председатель колхоза привел фотографа, который сфотографировал нас за работой. Подпись: Анна Михайловна Ткач, зав. Хатой лабораторией». председатель Криворожского горсовета Чебукин шлет телеграмму Лысенко. Кастрировано 129 тысяч колосьев яровой. Лысенко рапортует ЦК и Наркомзем, обещает громадную эффективность. Через год результатов нет. Лысенко пишет.
Узким местом стало наличие пинцетов. Спрос на пинцеты в СССР возрос в десятки раз. Промышленность должна удовлетворить спрос на пинцеты. Пока не хватает пинцетов, решили работать ножницами. На сессии «Восхнил» в 1936 году Лысенко говорит, нам потребуется для этого дела 500 тысяч ножниц. И необходимо подготовить 500 тысяч колхозников.
Но ножниц тоже нет. Возвращаются к пинцетам. В газетах печатаются советы колхозным кузнецам, как самим изготавливать пинцеты. Лысенко повторяет.
Нам потребуется 800 тысяч пинцетов и 800 тысяч колхозников. Кроме того, пшеницу можно превратить в овес, овес в овсюк, граб в лещину, сосну в ель, ель в сосну, а из яиц пеночки может вылупиться кукушка.
Вот больше не надо, вот больше не надо об этом. Это фрагмент был из фильма Николая Сванидзе, и как раз в самом начале, он тогда это было после яровизации, Лысенко был рекомендован в академике Вавилова. Наверное, были у Лысенко заслуги в науке. Ну, во-первых, как спорно ваше первое утверждение, так и второе. Здесь... Мне кажется, что спор этот давно решен. Давно решен, и это очень страшное дело. Почитайте, столько книг об этом написано, и замечательная книга Шналя о науке об ученых, о героях, злодеях и конформистах советской науки, и мне кажется, что здесь ничего не придумаешь. Вы пытаетесь в истории придумать что-то. Но история, кстати говоря, достаточно точная наука, но это уже тоже длинный и другой разговор. Мне кажется, что действительно я согласен с чатом, что Лысенко это позорная страница в нашей истории. Вот. А мы сейчас обращаемся к третьему. Кастрацию проводили под наркозом. Нет, на живую. Евгений из Пензы на живую растение им проводили. Вы только подумайте, кстати говоря, вот эта яровизация и началась... И с очень сомнительными результатами началась в 29-м году на Украине. И что там будет через 2-3 года на Украине? И что будет вообще с нашим сельским хозяйством?
Да и с нами.
Да и с нами. Да и с нами, да и с нами продолжает быть. И вот это, что вы думаете, такое вот, такие победы мракобесия, они что, оставляют нетронутым даже головы наши еще ко всему? Но вот... Здесь вожди их дети. И вот что это за роман? Я о нем ничего не знаю. Вот
в да, я до последнего времени будет. Тоже о нем ничего не знал. Это, прямо скажем, не великий роман, но очень любопытный, познавательный. Да. Мы напечатали его журнальный вариант. Он, на самом деле, гораздо больше. Он и здесь-то занимает полжурнала. Mm-hmm. Очень много любопытных вещей узнаем мы про Светлану Аллилуеву, про которую и так знаем немало. Узнаем мы, в частности, про то, что она была человеком очень смелым, решительным, жестким. И не только пока была дочерью живого вождя, но и после этого. Она добилась от Брежнева, чтобы ее отпустили в Индию хоронить мужа. Вот. Она не побоялась открыто, несмотря на ежеминутную слежку, встречаться и общаться с Каплером, со своим женихом, при том, что ей недвусмысленно было сказано, что после тех материалов, которые он посылал из Сталинграда во время войны, он не может претендовать на то, чтобы не то, чтобы быть женихом и мужем Светланы, но даже и встречаться с ней.
Но там, да, я, кстати говоря, когда сейчас читал очередную свою порцию яда газет 1938 года, там вот сейчас, ведь ровно 80 лет назад, вдруг я вижу Каплер вместе со Щукиным и другими за несколько фильмов удостоенного ордена Ленина. Каплер как сценарист фильма «Ленин в октябре».
Да, да, да.
Да.
Молодой совсем.
Мы же потом, ты помнишь, наверное, мы же смотрели многие годы кинопанораму.
Годами кинопанорамы. Да,
причем вел он ее отменно.
Вел он изумительно. Я помню первые встречи с Альбрыским.
Он удивительно обаятельный и органичный человек. Да. Как-то очень здорово вел. Вот. И еще из этого романа мы выясняем, что к дочери Сталин относился совсем не так резко и жестко, как к ее матери. И вообще ее, тут надо вставить слово по-своему, любил. Оказывается, например, что у них была игра. Мы ведь не знаем, кто в 20-е, 30-е, 40-е годы мог отдать приказ Сталину. Оказывается, это была Светлана Аллилуева. Это, правда, была игра. Но игра заключалась в том, что Светлана отдавала приказы отцу, и отец старался эти приказы выполнить. Вот три строчки из письма вождя. Он называл ее Светланка.
Да-да, всегда.
Да.
Хозяйка.
И хозяйка. Что уже свидетельствует, так сказать. Да, это, конечно, все было наиграно, но тем не менее. Дорогая Светланка, спасибо за подарки. Спасибо также за приказ. Видно, что ты не забыла папку. Дожидайся меня в Сочи, ладно? Целую тебя, твой папа.
Вообще,
как всегда, кратко.
Один раз, насколько и об этом свидетельствуют люди, один раз это получилось в жизни. И по очень серьезному и страшному поводу. Я это прочитал в...
Вот тогда же?
Нет, я это прочитал в... Нет. Я это прочитал в книге воспоминаний Аллы Славутской, одноклассницы Светланы. Угу. И так получилось, одноклассницы моей мамы. И когда ей мама передала записку об отце. Славутский был дипломат, он работал много и в Китае, работал в Харбине, и в других местах. Его арестовали. И вот передать через Светлану. Светлана передала эту записку.
Совершенно. Она не побоялась, да?
Она, во-первых, не побоялась. Потом ей было сказано, чтобы этого больше тихо было сказано, чтобы больше никогда не было. Но это, именно эта записка возымела свои действия.
Угу. Ну, так бывало.
Это был один из редчайших случаев.
Да, так бывало.
И потом просто, ну, нет человека, который из тех, кто ее знал и в детстве, кто знал, кто о ней говорил, как, в отличие от некоторых других девочек высокопоставленных, она не была ни надменной, не была ни капризной. И была такая славная девочка достаточно. Славная
просто. Можно, конечно, предположить, что она так решительно себя вела там по недомыслию, но в глупости ее как-то никто не обвинял.
Нет, она была не глупая, это совершенно точно. И училась она по-настоящему, и на ИСХАКе она училась.
И ей посчастливилось или, наоборот, не посчастливилось прожить ведь несколько жизней.
Да.
Первая жизнь была вот эта сталинская, назовем ее так. Да, даже, может быть, материнская сначала, потом сталинская, отцовская, потом жизнь брежневская, а потом эмиграционная.
Да.
И, в общем, она нигде специально как-то себя плохо не проявила.
Очень интересно, вспоминает Степан Микоян в своей книге воспоминаний, когда после секретного доклада Хрущева пригласили тогда копию Анастаса Ивановича в зал, вот того, вот, который только там в партийных организациях, и сказал: покажите Светлане. И они Светлане показали, и они ждали, пока Светлана читает в комнате. И выходит Светлана и отдает им вот эту самую бумагу и говорит: да, именно так, да еще хуже было. Всегда сказала Светлана, и вот совершенно непроницаемым лицом.
А ведь могла и не говорить.
Могла ничего не говорить, да.
Ну вот, коль скоро зашла речь уже о нашем тоталитарном времени,
да,
то надо сказать два слова про совершенно неизвестного у нас каталанского писателя Жоана Салеса, в Испании, впрочем, вполне известного, который написал книжку про войну «Обманчивая слава». Война – это гражданская война,
так.
Потому что известно, как особенно жестоко Франко относился к Барселоне и Каталонии.
Угу.
И Салис пишет книжку про гражданскую войну, которая выходила много раз, даже еще при Франко в 50-е годы, но всегда сильно обрезанная. И только после смерти Каудильо в 70-е годы она вышла, так сказать, в полном объеме. И мне кажется, что Салис очень удачно ведь назвал книжку про гражданскую войну, вообще про войну «Обманчивая слава». Ведь под этим словосочетанием подписались бы и Стендаль, и Толстой, и Хемингуэй, и писатели меньшего разряда, такие как Олдингтон или там автор «Трех товарищей» и «На Западном фронте без перемен». В общем, да. Действительно, это гражданская война и вообще-то в Испании, как, впрочем, и везде, была ужасной. Но вот то, что происходило в Каталонии, было особенно.
Да, еще как. Опять я вернусь, и с этим примером я вернусь к известиям 1938 года. Ага. Маленькая заметка на фоне там всех боев и потери Теруэля уже сейчас в марте. И вдруг маленькая заметка. Сантьяго Карильо, которого мы знаем, он не так давно умер, Сантьяго Карильо, потом руководитель Компартии Испании, а тогда он глава испанской коммунистической молодежи. И самое главное, чем он занимается здесь, вот в этой статейке, он выступает гневно против троцкистов, которые вот как раз и суть, пятая колонна, вот и все. Это если учесть...
В чем замешан был Оруэлл там и так далее, и так далее.
Да, да, и все. Вот это вот что троцкисты, которых вычищали вот именно с криками Долореса Барури, вот здесь Сантьяго Карильо и убийство Андреса Нина до этого... как раз разведкой.
Удивительно, что про эту заметку я знаю совершенно с другого бока, с того бока, о котором мы сегодня говорим, потому что в предке нашего журнала «Интернациональная литература», который плохо кончил, и несколько номеров которого у нас в редакции хранится, именно эта заметка тоже напечатана.
Именно это?
Да, именно эта заметка напечатана. И стоит рассказать нашим слушателям, как выглядел журнал «Интернациональная литература», раз уж обо всем этом зашла речь, в 1938 году. Выглядел он так, когда ты открываешь оборот титула, а там должен идти перечень членов редколлегии, написано одно слово «редакция». Просто. Из чего следует, что уже никого не осталось просто, что они все либо на том свете, либо... не близко. Вот. И эта заметка, о которой я рассказываю, была единственным, что напечатано в этом номере, кроме огромного романа Фейхтвангера, который занимает 9 десятых места. Это уже новый журнал превратился в, не знаю, как назвать, в роман-газет.
И
маленькая заметочка, так сказать, на сладкое.
И вот это, кстати говоря, мы думаем, что все сразу закрывалось, и не было ничего, никаких отдушин все 30-е годы. Это неправда, потому что были и издания, которые говорили о жизни, более-менее жизни в СССР, и международные издания, то, что Наркомендел издавал, это все закрывалось вместе с посадками редакции. 36-37, начало 38-го года, все это уничтожается.
На корню.
Да, и наконец-то уничтожится, когда уже не останется ни одного литвинского человека, за редчайшими исключениями, в Наркомендел.
Естественно. Здесь есть и английский след. Английский след как раз такой вполне невинный и мягкий. Это история дружбы, статья Сергея Слепухина об истории дружбы Эдварда Лира и Уильяма Холмана Ханта. Два примечательных персонажа, потому что Эдвард Лир родоначальник поэзии абсурда, да, поэзии нонсенса. Кем был бы Льюис Кэрролл без Эдварда Лира. Да.
И Уильям Холман... Что-то все самому изобретать, и неизвестно изобрел бы.
Да, и неизвестно изобрел бы, да. И Уильям Холман Хант, который был не только замечательным художником прерафаэлитом, но и отцом-основателем прерафаэлитизма. И вот история их дружбы описана в этой статье Сергея Слепухина.
О, это очень хорошо, это надо знать. У нас такие рифмы появляются. Вот здесь вот как сегодня Алеша Венедиктов сходил на выставку Верещагина, наконец.
Я тоже. Я тоже был на этой выставке, меня поразило две вещи. Mm. Во-первых, мне хватило минут 20, чтобы ее обижать, потому что, в общем, она показалась мне малоинтересной. Второе, это то, что удивительная тяга этого художника к трупам, крови и к смерти.
Но он очень многомерный. Он очень интересный, многомерный. И там те работы, которые не относятся к войне, и там я увидел абсолютно прерафаэлитский рисунок у него есть. Абсолютно совершенно вот связанный как, извините, козел.
Ну вот, да.
Как козел отпущения.
И там, кстати, хороший, впрочем, это к Верещагину отношение имеет, и отличный портрет Верещагина Крамского, да, недоделанный.
Да.
Портрет, с которого начинается выставка, да?
Но
весь низ не прописан, да?
Дело в том, что как добили ногами Верещагина за его непатриотизм и за изображение родных трупов, вот, то у него был очень ясный взгляд на войну.
Да, да. Но я не сказал, что мне очень понравилось на этой выставке. Это все, весь его ориентализм.
Да.
Вот эти вот маленькие фигурки. Он же такой в этом отношении был русский Делакруа. Он был ориенталистом, но Делакруа ближе был, мне кажется, к импрессионизму, чем Верещагин. Тот все-таки выписывал, так сказать. Но делал это очень искусно. Вот эти японские все его рисунки замечательные.
У него есть такими бросками красок сделаны, его эта индийская часть, она вот нам...
Вот дает это было очень интересно. Вот эти огромные все полотна, как-то не знаю.
Но мы знаем это. Но они страшные.
Да, вот эти ворота, да?
Ворота и молебен, конечно, это с уходящими... через горизонт телами убитых солдат.
Да, и триптих из трех казней, да?
Да, из
которых одной казни нет. Да, одной казни нет.
Да. Обязательно надо посмотреть, как бы не относиться, узнаете нового и Верещагина для себя. Но вернемся к журналу. И вот такой вот номер, в котором помимо романа, а он полностью-то выйдет, неизвестно.
Да, не знаю, не думаю, не уверен. Мы купили его, так сказать, в журнальном варианте. А выйдет ли он целиком, я не знаю. Но если он выйдет, я думаю, он будет иметь успех, во всяком случае, будет раскуплен.
Да, и не надо думать, что это вот потому что я полистал, что это очередная спекуляция на тему детей знаменитых людей, а также вождей. Нет, то, что я полистал, мне показалось, на мой вкус показалось достойным.
Достойным, да.
Александр Ливергант, мы сегодня посмотрели два номера иностранной литературы с небольшой интермедией. Большое спасибо. И это была наша программа. Теперь вы ее слушаете в 15 часов по субботам.
Программа «Вот так». Это звуки истории.